Новости дилетанта.
В Новой Зеландии скоро начнутся съемки сериала по «Властелину колец». Это уже некая традиция нынешнего века. Кинопроекты, связанные с произведениями Джона Толкина, выходят на экраны раз в 10 лет. Впрочем, тут нужно прояснить пару деталей. Во-первых, сериал расскажет не о событиях, описанных в книге, а о том, что происходило в мире Средиземья незадолго до начала трилогии. Известно, что первую серию посвятят приключениям Арагорна. Имена актеров, которые сыграют в новом сериале, пока не называются. Известно лишь, что контракт на съемки заключен на сумму 824 миллиона долларов, что делает еще не снятый «Властелин колец» самым дорогим сериалом в истории телевидения. Транслировать его планирует потоковый сервис Amazon. Египтологи вскрыли сундук из гробницы Тутанхамона. Этот древний артефакт был найден почти 100 лет назад, но до нынешнего года ученые не занимались его исследованием. Из вскрытия сделали настоящее шоу. Его провели в прямом эфире британской телепрограммы «Величайшие сокровища Египта». Так что за процессом наблюдали десятки тысяч зрителей. В ходе первых исследований выяснилось, что сундук принадлежал одной из жен Тутанхамона. Что хранилось внутри, пока неизвестно. Главный же вопрос, ответ на который ищут археологи, зачем сундук жены поместили в гробницу фараона. Власти Пекина приняли решение восстановить императорский дворец, который был разрушен полтора века назад. В основу реконструкции будут положены материалы из древней рукописи, которую нашли сотрудники одной из китайских библиотек. В нем подробно расписаны все работы, которые были проведены при строительстве дворца. Манускрипту более 250 лет, и он детально описывает породы деревьев, технологию и прочие нюансы. Дворец был построен в 1707 году по приказу императора Канси. После этого он стал главной резиденцией правителей Поднебесной. В 1860-м грандиозная постройка была полностью уничтожена англо-французскими войсками, взявшими Пекин в ходе Второй опиумной войны.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube.
Дилетанты.
Добрый вечер всем, и у микрофона Сергей Бунтман, мы в прямом эфире, это программа «Дилетанты», и у нас сегодня действительно историческое событие, потому что в Москве и в прошлом месяце исполнилось 200 лет собору святых Петра и Павла, и у нас в гостях, и мы поговорим и о лютеранах в Москве, в России, потому что и о современности нашей. Ну, вот прекрасно сейчас, правда, у нас вот моделька даже есть. Собор, и те, кто смотрит нас в Ютьюбе, видят. У нас в гостях архиепископ Евангелической Лютеранской Церкви в России Дитрих Брауэр. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы не первый раз здесь встречаемся, но вот сегодня вот такая прелестная картинка, которую мы сейчас немножко отправим назад, да, если у нас будет. Вот. Это остаток печальных картин, я бы хотел сказать, потому что прекрасный собор в Старых Садах находится он. В великолепном районе Москвы Старые Сады. Один из лучших, если вы, кто не в Москве живет, приедете, побродить по Старым Садам, это самое лучшее, что может только быть. Было прекрасное здание. И потом его тут срезали, там обрезали, разделили внутри в советское время. И мы это знали как студия «Диафильм» и так далее, и тому подобное, и вообще все это. Расскажите про историю этого места, почему оно там появилось. Ведь не так просто было лютеранам и вообще иноверцам в Москве, скажем так, до конца 19 века, до начала 20-го.
Ну вот мы празднуем 200 лет в этом году храму, который вот видят наши зрители, а слушатели могут последовать совету, пойти прогуляться по Москве. Это, благо, самый центр. И действительно очень живописные места, очень исторические места. Но 200 лет – это, конечно, не вся история лютеранства в России, потому что и в Москве, в частности, потому что московское лютеранство и российское лютеранство фактически – это просто одно и то же, это ровесники. В 1576 году была освящена первая церковь, которая была названа в честь святого Михаила, архангела.
Но святого она, Михаила, где она была?
К сожалению, вот как раз она.
Она
была в Невельской слободе.
Это в Гороховом поле.
Да, она была, вот можно посмотреть, где она стояла. Это сегодня Цаги, это сегодня совсем иначе все выглядит. Ну, а в свое время это была очень историческая не только церковь, но и община.
Угу.
Самые старые, так сказать, коренные москвичи, лютеране московские, которые, кстати говоря, эту церковь называли купеческой церковью, потому что они носили русскую одежду, при том, что, в общем, их нужно было даже заставлять переодеваться в европейский костюм, чтобы не путать с православными людьми. Но это первая и, так сказать, сросшаяся с Москвой, с Россией община и, я бы сказал, укоренившаяся самая. И поэтому тем более печально, что в 1928 году ее одной из первых под корень сносят.
Угу.
Несмотря на протесты епископа, прихожан, ну, многих людей, здесь ничего невозможно было поделать. Этой церкви больше нет. Но от нее остался...
Это очень сурово, даже не переделали ни в склад, ни
да,
во что,
да,
ни...
Да.
Не дали возможности сохранить более-менее для того, чтобы можно было восстановить.
Но от нее остался орган, и от нее остался алтарь. Как ни странно это звучит, что алтарь остался, потому что действительно чудо. Я не знаю, кого точно благодарить за это, но, вероятно, каких-то неравнодушных людей, музейных работников, которые все-таки решили это сохранить. И это было все выставлено в Донском монастыре, который использовался в качестве музея какое-то время,
да, атеистического. Это было атеистического, а потом, где многое сохранилось, как филиал музея архитектуры имени Щусева, он был и там, например, горельеф с храм Христа Спасителя, подлинные горельефы, и их можно было видеть, несколько штук можно было видеть в советское время.
И орган фирмы Зауэр, знаменитый 1898 года постройки, из этой церкви он тоже был туда перенесен, но использовался для крематория. И, соответственно, погибал год за годом, хотя и частично сохранялся фасад, частично сохранялись и трубы, но он нуждался в реставрации, он нуждался практически в новом рождении, что и произошло в дальнейшем. Но уже на другом месте, в кафедральном соборе святых Петра и Павла, возвращаясь к нему, 200 лет это именно в Старосадском.
Угу.
Потому что до этого уже образовалась вторая община, это допетровские времена, но Петр I, как гласит легенда, будет закладывать первый камень там же, тоже в немецкой слободе, второй церкви, которая будет названа святых апостолов Петра и Павла. Ну, все эти святые, на самом деле, очень тесно же связаны еще и с именами Романовых. Михаил Романов, Михаил Архангел.
Да.
Петра и Павла не только апостолы, но и напрашивается Петр I, который, конечно, благоволил.
Да.
Кстати говоря, реформа, мы говорим, реформация – это европейское чистое дело, но ведь православная церковь также подверглась реформе. Начинается с Петра синодальный период. То есть, фактически, модель, которая для нас очень привычна. Синодальная модель, лютеранская модель, которая как-то приглянулась Петру.
Ну, как это, мне кажется, она больше такого англиканского толка.
Это очень похоже. То есть, тут вопрос, как называть монарха. То ли это sumus episcopus, то есть, такой духовный глава все-таки, или больше, чем просто светский глава, или просто светский представитель, светский начальник, который несет ответственность за внешнее благополучие церкви, за обеспеченность ее. И, кстати говоря, все эти 200 лет и больше церковь действительно была обеспечена всем, ну, я не говорю о периоде репрессий, но вот эпохи Романовых была обеспечена всем необходимым, строились все эти здания, в том числе при поддержке властей, при абсолютно лояльном отношении, и вот эти 200 лет мы отмечаем, конечно, в первую очередь радостные страницы истории, когда церковь освящалась, когда была приобретена усадьба Лопухиных.
Да, вот приобретение усадьбы Лопухиных. Ведь это была инициатива, и ее сразу приобрели с целью построить там, возвести там храм.
Ну, во-первых, был пожар 12-го года, Москва сгорела, община осталась без здания, община святых Петра и Павла. И выбрали этот участок, он располагается близко, уже гораздо ближе к центру города, к Кремлю. Это живописное место, прекрасное место. И сразу нашлись помощники, благодетели, в том числе и немецкий кайзер, как, наверное, было бы логично предположить, ну и российские власти. И церковь была, сначала это перестроенная усадьба фактически, но она была достаточно все-таки быстро перестроена, освящена уже в 19 году. И не только ведь церкви строятся. Когда мы говорим о лютеранской общине, это не только храм как таковой для проведения богослужений. Это и благотворительные учреждения, училища, богадельни и так далее и тому подобное. И все это, конечно, будет разрастаться. И церковь за это время будет перестраиваться, ну, если не ошибусь, 2 раза точно.
Я ошибаюсь, если я все время вспоминаю о запрете строить колокольни выше застройки инославным церквям, выше рядовой застройки. Вот поэтому, например, французская церковь Святого Людовика, она такая с маленькими колокольниками, звонницами такими. Было такое и для лютеран тоже?
Ну, было несколько вообще формальных запретов. И главное даже не в этом заключался. Главное был в так называемом совращении из православия, например.
Ну вот.
Ну, да, все прекрасно понимаем, да, что, ну, все-таки отношение к лютеранской, по крайней мере, конфессии было в Российской империи вполне лояльным. Вполне лояльным. Более того, император посещал богослужения, конечно, в Санкт-Петербурге в первую очередь, но для, например, городоначальников московских это тоже не было проблемой, они посещали кафедральный собор святых Петра и Павла точно так же в Москве. Это была действительно церковь, которую можно считать государственной, потому что по тому же синодальному принципу она и управлялась. То есть за внешний какой-то порядок и благополучие отвечала светская власть. И так оно и происходило. Это часть нашего убеждения, часть нашей веры, учения о двух царствах. То есть мы проповедуем в церкви, а община, так сказать, светская, община граждан, если брать уже современное общество, или же тот, кто имеет власть в том или ином государстве, будь то царь или президент, ответственен за порядок, за правовую составляющую.
Но это правильно. Это в принципе это хороший принцип, который очень непросто евангелическая церковь вообще-то вынесла и утвердила, да, потому что реформация сопровождалась очень серьезной борьбой и серьезным утверждением самих себя. Вот. И это было очень легко везде.
Здесь же возникает сразу вопрос, а что делать, если это не так? Если, когда мы говорим о двух царствах, то ведь подразумевается, что они подчинены одному Богу. То есть и там верующие люди, на самом деле. Что проповедник с кафедры, с амвона проповедует, что, условно говоря, царь или президент или чиновник совершает свой долг, на который он поставлен, или учитель в школе, или врач. Но если это уже больше не актуально, или если что-то творится беззаконие. Вот как быть? На это ответ, конечно, то время лютеровское не могло, наверное, дать в полной мере.
Нет,
потому
конечно,
что
у него были...
Все считали, что ну, мы все должны быть христианами. Ну, как иначе может быть? А мы живем уже, конечно, и живем уже больше 100 лет все-таки в понимании того, что может быть и иначе, совсем иначе. И для церкви, вот в ее самый трагический период, который... В общем, будет длиться долго, но официальное закрытие церкви – это 36-й год, то есть еще до войны Второй мировой. Это будет большой вопрос и большое испытание вот внутренне ответить. А как работает ли этот принцип еще, и как себя позиционировать?
Одно дело императора, одно дело такое большое начальство, а другое дело, например, старые сады. Там ведь очень много церквей православных, очень много. Там Ивановский монастырь недалеко. Там в какую сторону не пойдешь, там есть Владимирская чудесная.
Троица в Хохлах.
Да, 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 да. У лютеран были какие-то проблемы в 19 веке, вот то, что вот здесь вот такой вот лютеранский приход, или это было достаточно привычно?
Ну, насколько мы знаем, в 19 веке таких проблем не было. А проблемы начнутся с началом Первой мировой войны. Впервые.
Да.
Это, конечно, будет большой удар, особенно для купцов, для промышленников, для тех, кого мы сегодня называем бизнесменами, предпринимателей. немецкого происхождения, хотя некоторые из них были, ну, не обязательно немецкого происхождения. Например, барон фон Кноп, он был еврейского происхождения, но был лютеранин. Ну, конечно, лютеранин
значит немец,
да, значит враг, да, значит предатель. Причем Теофил Майер, епископ вот того периода, московский, ему это было очень обидно. Он пишет об этом очень ярко, что вот если лютеранин, то значит предатель Родины. Для него это все-таки было очень важно, сказать, что это наша родная земля, это наш город, это наша страна, и почему мы должны вот оказаться сейчас в другом лагере, совершенно непонятно. Но так произойдет.
Ну, вот это происходили, война началась с очень серьезных даже и погромов.
Да? Погромов, да. 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 И некоторые вынуждены будут покинуть Россию, в том числе в Огау, например. И это все-таки была значит, большая потеря для экономики Москвы и для меценатства московского, потому что все эти люди считали своим долгом и старообрядцы, и русско-православные, и лютеране участвовать в жизни общества и менять его коренным образом. И, конечно, многое из этого будет просто обрублено.
Проблема еще такая. Были ли русские лютеране из русских семей? И вот это к вопросу о переходе как раз. Были ли соблазненные, так во всех кавычках скажем?
Ну, вот насколько я знаю, таких ярких каких-то примеров не было. Может быть, они и есть, просто мы о них не знаем. Но были смешанные браки, конечно. Особенно это касается элиты. Вообще, это вот сегодня мы, ну или не сегодня, уже какое-то время назад, начали мерить людей, как вот породы собак, кто там какого по крови, да, происхождения, да, да, чистокровный, нечистокровный и так далее. А все-таки тогда действовали, ну, условно говоря, больше 100 лет назад, действовали другие правила. Твоя верность тому отечеству, которому ты служишь, которому ты клялся в этой верности, твое конфессиональное, то есть то, что ты исповедуешь, вера в Бога, и как ты веришь в Бога, и практическое применение этой веры в жизни, это гораздо важнее ведь. И поэтому вот такие вещи, они, ну, имели решающее значение. И во многих семьях, мы об этом знаем, решали просто, вот, будет православный или все-таки лютеранин. Например, вот московский градоначальник Сергей Романов и Елизавета Федоровна. Вот как было решить, в какую конфессию кому переходить? Ну, решили переходить в православие.
Ну, причем, как бы, а правило было ли строгое, или это только для императрицы?
Вот насколько известно, все-таки здесь было добровольное решение. Добровольное решение. Понятно, что если это Екатерина II, то для нее это не столько добровольно, сколько это просто то, что называется, прицепом к такому высокому статусу, как императрица. Но ведь, понятно, ее тоже не вычеркнешь часть биографии, что она была взращена в этой вере. И, конечно, та же Елизавета Федоровна, если о ней говорить, она построит Марфо-Мариинскую обитель. Абсолютно по принципам лютеранским, по принципам библейским, потому что Марфа и Мария – это библейский образ. Одна молится, другая трудится, ора et labora.
Да, горни,
то есть такой экуменический, да, вселенский принцип, но опробованный, наверное, очень все-таки ярко в лютеранских общинах.
Да, но при этом она умела понимать, это вообще один из самых самоотверженных и потрясающих, вдохновенных людей в России, если кого мы помним, особенно из императорской семьи, и она умела понимать суть веры. У меня такое ощущение, что она, и она умела лучшее взять, и самое то, что было важно для данного времени, для данного случая, для данной ее цели. А цель всегда у нее была какая-то настоящая.
Во всем, что она делала. Знаете, для нас все-таки нет такого принципиального значения в том, что кто-то принимает именно лютеранскую веру, идентичность. Гораздо важнее, что принимают какие-то основные принципы, наверное. Потому что лютеранство не существует для самого себя. Это не самоцель. Вообще реформация не была ни в коем случае самоцелью. Это была попытка вернуть церковь корням, очистить ее от злоупотреблений, в первую очередь. От служения чему-то другому, но не Евангелию. И это состоялось болезненно. Всегда такие процессы болезненные. Но ведь затронули всех, не только какую-то одну конфессию. Затронули всех, и мир поменялся. И здесь то же самое. Если эти основные принципы сохраняются, то они ведь абсолютно общие христианские. И мы всегда очень рады тому, что они работают. И рождается вместе с этим и лояльная, толерантная, и, наверное, даже добрососедское отношение между разными конфессиями, что очень важно в нашем мире, особенно важно.
Я напоминаю, у нас в гостях Дитрих Брауэр, архиепископ Евангелической Лютеранской Церкви. В России было достаточно много, причем разных протестантских конфессий, было много выходцев из Германии, Швейцарии было, и особенно при Екатерине. Ведь целые были анклавы, что в южном течении Днепра, что на Волге были. И как-то нормально уживались, по-моему, до определенного времени. И это были очень своеобразные места. Вот Саратов здесь вспоминают мне наши слушатели, особенно те, которые в чате все время участвуют у нас в нашей беседе. Вот это... Ведь в России это становилось все нормальнее и нормальнее. Как переменилось после 1905 года? Что-то было сущностно поменялось для лютеран в России?
Ну, для лютеран поменяется в большей степени после 1917 года, конечно. Все-таки, да. Потому что тут нужно было уже как-то переориентироваться, сильно переориентироваться, потому что церковь потеряла поддержку государства, церковь стала ассоциироваться со старым режимом очень плотно.
И, неужели инославные тоже?
Инославные тоже, потому что ведь и в Белом движении участвовали тоже многие лютеране, и причем очень активно. И оззейские бароны, например, которые до конца оставались верны все-таки тем старым еще установкам, им было очень трудно как-то перестраиваться. Да и городским, может быть, несколько легче городским лютеранам, но все-таки нужно было что-то делать совсем уже иначе. И епископы здесь в первую очередь, наверное, сыграли важную роль. Нужно продолжать жить дальше, нужно собирать уже теперь синод свой, не рассчитывать на государственную поддержку, на лояльность государства, а самоорганизовываться, больше посещать общины. И вот что в этот момент произойдет, это первая настоящая визитация епископа по всей России, московского епископа.
И он увидит Россию. Это когда было?
Это в 20-е годы. Он
это успеет сделать. В 24-м
году 24. Он доложит об этом на синоде.
Мы продолжим нашу программу через 4-5 минут.
Дилетанты.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Продолжаем. У нас в гостях архиепископ Евангелической Лютеранской Церкви в России Дитрих Брауэр. И мы так дошли до 17-го года. Мы еще, конечно, и о нынешнем положении поговорим. И, потому что, забежав вперед, когда восстановили собор, вот не видя такой вот модельки, но мне ужасно нравится этот взгляд три четверти, вот в 3D на собор, этого так не увидишь. Когда восстановили, ну, почти ведь сразу пошла такая деятельность всегда. Там и раньше-то, и при старом режиме, то, что называлось, ведь славен был своей школой, собор Петра и Павла был. Вот. Так что здесь пошла такая деятельность. Ну, вернемся тогда. Ну, вот 17-й год. Сначала, кстати, очень много было, и не так давно вышла книга о конфессиональной и о религиозной политике Временного правительства. Очень много вышло и уставов вполне демократичных и вполне свободных для разных конфессий христианских. В 17-м году начал невероятный совершенно преобразовательный, если бы он завершился по-человечески, я бы сказал, что православный вот собор 17-18 годов, он мог бы сделать невероятное.
Да.
Другие конфессии начали свою деятельность. Начали синод, выборы, епископ, визитация епископа. У лютеран тоже. И вот, но это в 20-х годах не успели сделать, да?
Ну, это можно даже сказать, что там прекрасное начало этих дней, потому что были ведь и надежды с этим связаны. Нельзя сказать, что все вот как-то сильно переживали относительно будущего, что будет завтра с церковью. Первые годы надеялись, наверное, наоборот, многие, на что-то хорошее, на положительное, на новые возможности для церкви, для миссии церковной, в первую очередь, соответствующие новым требованиям времени. И в первую очередь касалось, наверное, все-таки свободы для проповеди всем этносам, всем народам, населяющим Россию, потому что до этого все-таки действовали такие ограничения. И, может быть, их преодолевали как-то, но все-таки они действовали, все-таки они были. И вопрос о высоте колокольни и колоколах, это все, вот, так сказать, постепенно все-таки решалось, и слава Богу, что решалось. Но здесь это же было особое время. Конечно, когда такое время модерна, когда все хотели быстрого развития, когда хотели динамику новую внести в церковную жизнь,
да.
Большую открытость, большую актуальность того, что делается. И, конечно, больше, так сказать, вход в общество. Общество с современными уже совершенно новыми запросами.
Но этого не получилось.
К сожалению, этого не получилось, но как раз эти 20-е годы, они подавали надежды. Конечно, подавали надежды. Синод состоявшийся, и те благотворительные учреждения, школы, училища, которые функционировали уже на тот момент, и уже зарекомендовали себя, в том числе здесь, в Кафедральном соборе, но и по всей России. Функционировала уже основанная епископом Диггофом школа для слепо-глухонемых девочек при соборе. Это был очень успешный проект, первый в своем роде такой проект, европейский проект. Училище при Петропавловской, при соборе, откуда многие выйдут, и купцы, и предприниматели, потому что там давали действительно хорошее образование, европейское образование, которое потом будет очень востребовано. И все это закончится очень быстро. Я думаю, что когда перестраивали собор, и он превратился ведь в кафедральный собор, в 24-м году только он стал кафедральным официальным собором, то есть главным для всей страны.
Потому что это из Петрограда, Ленинграда перевели, да?
Да, столица в Москве, центр в Москве, все в Москве.
А в Ленинграде закрыли церкви тогда? Но тогда еще было все
еще,
открыто.
Еще нет,
все открыто
еще
было.
Нет, еще были надежды, еще было вот... Угу. И я думаю, что когда перестраивали, и когда осветили в 2005 году как раз собор вот в этом виде, были большие надежды на будущее, потому что построен он был по самым передовым технологиям, лучшими архитекторами, даже часовню. Маленькая часовня рядом стоит, самый модный, самый востребованный архитектор Шехтель.
Сделал знаменитую часовню,
который
там,
тоже был очень востребован, участвовал в постройке храма Христа Спасителя. Это тот, кто спроектировал, тот, кто подарил нам вот эту красоту. Хотя достраивал уже другой архитектор, но все-таки это Косов. То есть думали о будущем, которое должно быть вот таким крепким, таким основательным, как вот этот собор. Но времена придут не просто суровые, очень жестокие настанут. И это станет проявляться уже 20-е, но особенно, конечно, 30-е годы.
В 36-м году говорили, что вот разгром лютеранской общины и многотомные дела получились, где лютеране и епископат лютеранский стали пособниками нацизма, а то и просто нацистами, шпионами. И в 36-м, до большого террора, но все-таки это уже было.
Да. Многие считают, что, ну, ассоциируют до сих пор, это тоже в том числе отчасти благодаря сталинским репрессиям, ассоциируют какую-то отдельную конфессию с отдельным этносом и ассоциируют, конечно, лютеран с немцами, но немцы составляли где-то, наверное, 75%.
Ну да.
И, конечно, сначала, в 20-е годы, это просто антибольшевистская какая-то деятельность, вредительская. А в 30-е годы это фашистская деятельность. Фашистские проповеди якобы и заговоры по свержению власти и так далее. Но это было абсолютно типично для всех.
Но это подняло всю темень вековую, подняло на поверхность тогда. Потому что это нельзя сказать, что это их изобретение тогдашнее. Это всю темень, все мракобесие было поднято на поверхность и использовано.
У нас даже в церкви многие думают, что вот репрессии настоящие, они наступают только с 41-го года, когда выходит декрет о высылке немцев по Волжье.
Да.
28 августа 41-го года.
Да.
Но надо не забывать, что еще успеют за 41-й, если даже частично 42-й год, некоторые этнические немцы получить даже звание Героя Советского Союза. во-первых. Во-вторых, в городах тоже остаются немцы, и общины продолжают служить, но уже в совсем другом виде. Это уже, так сказать, сильные люди, это уже люди, которые, это же общины, которые образовались на новых местах. А в 1936 году уже последние пасторы, последние официально существующие церкви, церковные общины прекратят свое существование. Положен будет конец. В 1937 году у нас закрывается формально последняя церковь Поволжья, это Верхний Яруслан сегодня, бывший Гнадентау. Но это просто закрытие церкви. А расстреляны пасторы уже все будут к 1936 году.
И везде.
Везде, повсеместно.
И в Москве, и в Граде, на Волге.
Абсолютно. От Владивостока до, условно говоря, Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, юга России. И не только России сегодня, это разные государства, Украины.
Конечно.
Это не только пасторы, это элита церкви, это советы церковные. В лютеранской традиции это очень важный орган, коллегиальный орган.
Это миряне,
которые отвечают каждый за свою сферу, отвечают за деятельность общины вместе с пастором. То есть пастор, он, конечно, проповедует, он образованный теолог, но он не один, не единоличный управитель. И вот вместе с пасторами гибнут, совершенно жестоко убивают и членов совета общины. Так это было в 36-м здесь, в Москве.
Скажите, как жили ссыльные общины? Вы говорили, что они продолжали вот ссыльные и в Казахстане, немцы, и в других местах, ну не только немцы, а лютеране. Как они существовали? Как они все-таки, ведь это было и опасно, и собираться, и проповедовать почти невозможно. Как-то они выходили из положения?
Да, образовались так называемые братские общины, их называли. Братские общины. Но не потому, что это были только братья, а просто потому, что, как правило, какой-то старший брат брал на себя ответственность за общину, за проповедь. И причем, если он имел какую-то еще литературу, то он, конечно, ее использовал, но она же тоже изымалась. Надо себе представить, что Библии не было никаких, ни на готическом, ни на кириллическом, никаких песенников, ничего абсолютно, все изымалось. И поэтому возникли как раз в этот период так называемые рукописные молитвенники, Библии, песенники, особенно песенники.
Они сохранились, да?
Они есть очень во многих семьях. Кто-то забирал их потом в Германию, кто уезжал, а те, кто остался, у нас есть в каждой общине по несколько таких песенников. Они абсолютно были востребованы всегда, не только в церкви. Ну, церковь, что такое церковь? Это какое-то место собрания у кого-то дома или где было возможно, или в каком-то подвале. И также и дома для себя, в кругу своей семьи, очень важно было сохранить эту идентичность, сохранить связь с традицией, потому что эти люди удивительно были оптимисты. Вот что больше всего поражает, я застал еще многих людей, многих уже просто нет в живых, с кем можно было поговорить о том периоде, но это удивительные оптимисты. Меня всегда это поражало, что люди пережили такой ужас, такой ад сущий, и при этом остались абсолютными оптимистами, всегда спрашивали, ну как там, что там, молодежь-то наша учится в семинарии, как там, пасторы, мы же всегда хотели, мы всегда же верили, что вот настоящий пастор, мы-то что, мы вот там как могли проводили крещение, даже причастие, потому что еще отцы церкви тоже позволяли, если такая особая ситуация, особая нужда, проводить в общине среди мирян. Так они и делали.
Скажите, когда несколько положение улучшилось? Вообще, когда открыли первые, вот здесь где-то у меня должна быть фотография для тех, кто смотрит, фотография на Введенском кладбище, которое мы привыкли традиционно называть немецким, она сохранилась, эта часовня, которая есть на Введенском кладбище. Что-то хоть функционировало вот до, скажем, до перестройки?
Да, первая община, которая официально регистрируется, это община в Целинограде. Это сегодняшний, привыкнуть, это Нур-Султан, да, город сегодня, Астана.
Но, кстати, жители очень долго думали, как теперь жители будут называться. Они будут астанинцы называться.
Все-таки, да?
Да, осталось это.
Хорошо.
Да, специально выясняли наши коллеги.
Да, но для нас это первая такая веха возрождения. Это как раз после смерти уже Сталина, когда все-таки многие будут реабилитированы, по крайней мере, некоторые будут реабилитированы, и церкви позволят в таком мини варианте все-таки существовать. Зарегистрируют буквально две. Сначала в Зеленограде, потом под Петербургом в Пушкине общину. Одну условно для немцев, другую условно для финнов, эстонцев, проживающих в Советском Союзе, в РСФСР, так скажем. Но я не беру Прибалтийские республики, потому что там совсем отдельная, совсем своя история. И мы берем вот современную Россию. Это, конечно, выходцы сегодня из Казахстана в большой степени. Те люди, которые тогда вот там основались, в этих поселках, сегодня городах, а может быть и селах, и приехали потом, вернулись места, откуда они были депортированы, если это было возможно. И, конечно, есть такие просто очень трогательные истории, когда люди возвращались, пытались вернуться в Поволжье, например, из Казахстана. Потому что это 50-е годы, а настоящая такая регистрация уже десятков, может быть, общин, она будет производиться только в 80-е годы, на самом деле. Так, чтобы вот признавали существование этих подпольных общин.
80-е.
Это только 80-е.
Как в Москве проходило? Когда, как в Москве уже общины создавались, воссоздавались, и самое главное, когда получили назад собор?
Община в Москве — это вот тоже типичная такая картина. В основном это были приезжие люди из Казахстана, из Киргизии, Средней Азии, из Сибири, из мест ссылки. Российские немцы в первую очередь, конечно. Но, к сожалению, в те вот первые 91-92 год приезжают в Москву и уезжают тут же. Уезжают в Германию.
Ну да.
Не только в Германию, кто-то в Израиль, кто-то в Америку, кто куда.
У нас очень много уехало. У нас учились на немецком факультете девочки из Казахстана, которого и очень много семей потом уехало.
Да, к сожалению, потому что я тоже помню эти первые годы, и просто вот из воскресенья в воскресенье могли быть разные люди, потому что они уезжали. И сегодня ведь в Германии проживает то ли самая крупная, то ли одна из крупнейших русскоязычных диаспор мира.
Да.
По крайней мере, Европы точно.
Да.
И в основном это, конечно, российские немцы. В основном те люди, которые так или иначе прошли через наши общины. И тогда были романтические тоже представления. Вот сейчас будет восстановлена республика немцев по Волжье. Вот мы об этом еще не сказали. Вот об этом очень много шло разговоров, что вот справедливость восторжествует. Ведь она была абсолютно, ведь тоже советская, абсолютно своя в тот период. И даже писала письма общественности немецкой.
Тогда был очень неудобный момент, да. Тогда, в 90-х годах. Был страшно неудобный, и была невероятная дикая промашка была у президента Ельцина тогда. И это очень была большая ошибка — не знать, что у тебя как минимум две аудитории. Что все равно то, что ты говоришь, это слышно, и это узнают. И когда он пообещал, что никогда не будет восстановлено,
да.
Это была... И уже некуда деваться. И это была гигантская ошибка.
И, конечно, было очень, очень трудно. Ты едешь из поселка, условно говоря, в Киргизии, и едешь никуда, в Россию. Там тебя никто не ждет, там никакой нет основы для дальнейшей жизни, никакого будущего. А в Германии было это будущее, в общем, обеспечено. И, к сожалению, я говорю, к сожалению, не потому, что как-то этим людям плохо было.
Нет,
потом. Нет.
Просто это нам плохо.
Нам плохо.
Это нам плохо, потому что мы потеряли очень много дельных, честных, очень хороших и много страдавших в своих семьях людей.
Да, но все тем не менее, община возрождается, остаются те, кто остаются, и остаются, я думаю, навсегда. Большинство из них, по крайней мере, это люди разного происхождения сегодня, на самом деле. За тех 90-х лет есть и те, кто тогда пришел, но каждый год кто-то добавляется, самые разные мотивы приводят.
Вообще большая община Москвы.
А ее сложно очень сосчитать, потому что есть же, как, так сказать, разные круги сопричастности общения. Есть те, кто каждое воскресенье ходит. Ну, как в любом приходе, наверное. Такие самые верные, которые, ну, всегда. Даже если это очень пожилые люди. А есть те люди, которые ходят периодически. Им очень важно вот отметиться, так сказать, вот, что я прихожу, ну, найти это время. Выкрыть это время. Ну, и не то, что отметиться формально, а именно, что вот я был, я здесь. Ну, а есть те люди, которые, если их спросят, например, на переписи населения, они, наверное, с удовольствием скажут, что они лютеране. Но не более того. Ну, и да. Все они нам важны. Мы все их любим. Мы всех их любим,
конечно,
на самом деле.
Да.
Потому что, когда что-то происходит такое важное, нужное, когда возвращают храм, например, церкви обратно, когда мы празднуем 200-летие, они все приходят. Они все приходят. И наши, и не наши. Что такое не наши? Они все наши, конечно. Но, например, иностранцы, которые проживают тоже в Москве.
А они становятся приходят. Как-то важными для общины?
По-разному. Это зависит от людей.
Это зависит,
это зависит от человека. Да. Зависит, есть от люди,
человека,
которые очень переживают, очень, так сказать, даже если они уезжают, потом всегда помнят, молятся, приезжают, интересуются, как у нас тут дела идут. Потому что действительно есть о чем переживать. Что-то, может быть, получается у нас, но многие вещи...
В каком году собор вернули, восстанавливали? Его ведь долго надо было все-таки отстраивать.
Собор вернули, на самом деле, только в 1917 году, но уже в 2017 году.
Ну да.
Да, то есть юбилей реформации. Не революция, а реформация.
Реформация.
И это был трудный процесс. И вернули только собор, на самом деле. Собор и часовню. А еще предстоит возвращать вот те здания, которые окружают его, и неизвестно, как это все будет.
Но это вот так вот, я бы сказал, юридически.
Юридически, да.
А вот, собственно, как храм, он ведь и был отстроен, и был восстановлен, и заработал, и стал центром уже достаточно давно.
Это происходило постепенно, поэтапно. Сначала собирались на улице, перед ступенями, перед папертью, и просили вернуть публично. Потом предоставили часовню. В ней... Это мертвецкая, на самом деле. То есть там провожали людей в последний путь. А там, конечно, было недостаточно места. И потом предоставили помещение, отремонтировали его для нужд общины на втором этаже студии Диофина, так скажем. То есть в алтарной части, но на втором этаже. И заглядывая там назад, вот где располагались эти фабричные помещения, просто, конечно, ужас охватывал. И такой вот человеческой веры в то, что это когда-то преобразится вновь, ну, не было. Не было. Надежды, конечно, всегда есть, но вот то, что это произойдет завтра, конечно, никто не думал. И то, что это сейчас вот выглядит так, как должно выглядеть, достойно, и богослужение проводится по чину, это чудо, но это и большая работа.
Это большая
работа.
Это была огромная работа.
И в первую очередь, это работа такая вот убедить, объяснить людям, кто мы, что мы не какие-то люди с рогами, с какими-то тремя горбами или еще что-то, что мы тут временщики какие-то.
О, выросла колокольня, о, теперь все.
Да.
Сколько я этого видел и слышал. Но он действительно стал очень светлым местом в старых садах, вообще в Москве, в центре Москвы. Оно очень какое-то уютное и привлекательное. Для людей любой там веры и неверия, там изысканно хорошие концерты, там программы, там все время что-то происходит. И вот я вижу все время очень много молодых людей, которые там ходят. Очень много. Вообще это стали старые сады, Хохловка, вот это все место стало достаточно таким вот светлым и молодежным. И очень там точно смотрится собор святых Петра и Павла. Он там как-то очень хорошо себя тоже чувствует. Вы хорошо себя чувствуете вот в этой новой обстановке?
Вот иногда говорят, что необычно. Вот какая-то экзотика, видеть такой неоготический какой-то силуэт. Да мне кажется, нет. Во-первых, есть русская готика, да, которая была очень востребована в начале 20-го. И вообще это был модный стиль. Это ведь
зайдите,
романтизм.
В скобках скажу, зайдите, дорогие друзья, там продолжена выставка в архитектурном. Видите. Сейчас еще в архитектурном музее, который называется русский модерн, но модерн свой везется от исторических стилей, и которые вот эти замечательные особняки русской готики. Мюррем и Релиз, который русская готика, ЦУМ.
Конечно.
И это все мы видим прекрасно. В начало века и конец 19-го.
И строили многое из этого московские лютеране, между прочим.
Ну да.
архитектор.
Да.
Все было очень гармонично, и действительно, как вы сказали правильно, что все как-то не то что уживались, а это было абсолютно естественно. И только, я считаю, только сталинские репрессии так по-настоящему заставят задуматься людей. Да. А действительно ведь я, наверное, немец, а действительно, наверное, я какой-то вот не такой, какой.
Это вот опять же, вот такие вырванные из недр, вся темнота и весь вот этот звук, дементоры такие ужаснейшие повыползали, от чего мы не можем отделаться до сих пор.
Ну, если говорить о хорошем, вы сказали про музыку. Для нас, конечно, ну, называют лютеранскую церковь поющей, музыкальной церковью. Действительно так. Мы тоже стараемся, чтобы орган звучал, но не только орган. Потому что это, на самом деле, единственный зауэр за пределами Германии, который используется. И это действительно удивительный инструмент. У него особое звучание. Те, кто слышал, это романтический инструмент. Он такой протяжный, у него звук очень, очень лиричный, приятный. Но и музыка Баха, и музыка Регера будет звучать одинаково прекрасно. Но у нас ведь есть интересные, вообще уникальные вещи. То, во что я тоже раньше не мог бы поверить, что когда-то в соборе вновь зазвучат, например, кантаты Баха. Что мы будем ставить и страсти, и страстной цикл баховский. Мне как-то казалось, что это, ну,
вообще-то уже... Вообще-то, вообще-то это логично.
Я говорю всегда, что мы можем быть спокойны. Если пастор уходит после службы, то продолжает свое служение великий Бах. Лютеранин садится за орган, и музыка его вечная звучит и трогает ведь сердца людей. И совершенно понятно, что кто бы ни говорил о ней, кто бы ни сидел за инструментом, какого бы вероисповедания не был бы слушатель, он найдет там себя.
Конечно. Конечно, потому что это настолько всеобщее, большое и такое радостное. И даже вот когда такие неожиданные и прекрасные совмещения бывают, как, например, орган и волынка.
Орган и дудук.
Орган и дудук. Да. Орган и дудук. Вот просто прекрасно, мне кажется. И... Я думаю, что вы будете, я очень надеюсь, что вы будете продолжать и спокойно и так светло развиваться.
Вот. Дай Бог, спасибо вам.
Развиваться в этой Москве, если Москва сама будет продолжать развиваться нормально. Я очень надеюсь. И вот действительно центр Москвы, старые сады, становится таким местом, где хорошо, просто хорошо. И что-то постоянно угнетало, когда было здесь срезана башня, здесь колокольня, здесь у англикан закрыто, здесь непорочного зачатия огромный собор, тоже перегорожен весь искажен. Ну, мне нравится, когда все как-то по-человечески
возвращается.
Возвращается, да. Ну что же, спасибо большое. Я напоминаю, что Дитрих Брауэр, архиепископ Евангелической Лютеранской Церкви в России, собор Петра и Павла пошел на свое следующее столетие с августа этого года. И я думаю, нас ведь ждет не только холод, слякоть московская, но нас же ждет, мы не успеем оглянуться, что начнется Адвент, потом значит, будет Рождество, и, как всегда, будет сиять собор Петра и
Павла. И обязательно согреемся в это время душой.
Да,
это
да, да, и будет именно так, как вот эта рождественская, предрождественская обстановка, как, которая вот московская, но которую мы так любим в Германии, например. Вот это вот все, есть что-то такое свое и всегда... свое звенящее. Новые программы тоже. Ну, до Пасхи еще тоже, даже Дмитрий. Да, потом. Дайте нам... Будет новое, будут новые какие-то программы. Ведь не только не музыка едина. Ведь есть очень много программ и просветительских, и других.
Мы будем вспоминать в следующем году 75-летие Победы. И окончание вообще вот этого кошмара.
Окончание этой кошмарной трагедии.
Да, этой трагедии. И мы хотим именно вспомнить эту трагедию, чтобы она не повторялась, 8 мая в следующем году. Будем также проводить реквием, вечернее такое особое мероприятие. Будем к этому тоже готовиться. И я думаю, что это тоже наполнит души миром. И чтобы смотрели в будущее действительно с надеждой, как это и полагается.
Я надеюсь, что все будет так. Все, спасибо большое. Мы завершаем нашу программу. Хочу сделать маленькое объявление. Дорогие друзья, кто сейчас смотрит, слушает, или кто собирается это делать, через час будет с Николаем Котовым. Мы проведем вместо Дмитрия Быкова программу, проведем программу «Один». 2 часа с вами проведем в эфире, я думаю, с большим удовольствием.
«Дилетанты».